Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталь Циганков. Передача «Інтерв'ю тижня». Як можна оцініць рост экспорту беларускай эканоміцы, які назіраецца апошнія месяцы? Ці гэта часовая з'ява альбо нейкая трывалая тэндэнцыя? Ці можна чакаць сёлета росту даходаў насельніцтва, наколькі стабільным будзе курс нацыянальнай валюты? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы адказвае эканаміст Яраслаў Раманчук. Адным з нечаканых для многіх дадзеных эканамічнай статыстыкі было тое, што ў Беларусі назіраецца пэўны рост экспарту, экспартнай выручкі. І гэта ўжо не абмінулі падкрэсліць прадстаўнікі некаторыя афіцыйных уладаў. І што ж гэта атрымліваецца? Зноў незалежныя эканамісты, што называецца, дарэмна нарэкалі на чарговы крызіс, а тут вось рост экспарту, і, маўляў, ўсё беларускай эканоміцы налажваецца. Што на гэта скажаце, Ярослав?
Ну, справа ў тым, што 25 на амаль адсоткаў экспарту ў першым квартале 2021 года. Гэта перш за ўсё звязана з тым, што ў першым квартале 2020 года вельмі дрэнна было, памятаеце, не было нафтапрадуктаў, былі доўгі ніз цэнаў на сыравіну, а сёння беспрэцэдэнтныя па сутнасці рывок такі сусветнага рынку, і бачым высокія цэны на нафту, высокія цэны на дрэва, прадукцыі дрэваапрацоўкі, хімічныя тавары і металы, і згодна з дадзенымі ОАН, вось прадукты харчавання выраслі нам на 80%. Так што тое, што адбываецца, гэта сведчыць перш за ўсё пра тое, што сусветная эканоміка хутка адбілася адна і расце тэмпам недзе 6% ВУПу, ну, а беларуская эканоміка нават з тыя паказчыкі, якія мы маем, 0,9, нават пры экспарце промысловості 9,2, экспорту 25, ну, свідчить про те, що так, знову нам пошанцевало, але це ось така удача, яка може сьогодні бути, завтра не бути, тим більше, що навіть вона не здольна переконати навіть таку структуру, як Банк Развіття, який про оцінці кредитних ризиків дав прогноз на 2021 год мінус 0,9 ВУП. Так що підстава для оптимізму і того виводу, який зробив Галоўченко, прем'єр-міністр, що Беларусь стала на траєкторію економічного зросту, зробити нельга.
Калі ўжо развіваць нафтавую тэму, то як вы ацэніце ту інфармацыю, якая гучала не так даўно і далей знікла, далей зноў у нейкіх варыяцыях пацвярджалася, што нібыта расійскія нафтавыя выробцы, вытворцы нафты, вось асцерыгаюцца за амерыканскіх санкцыяў дасылаць сваю нафту на беларускі нафтаперапрацоўчы завод «Нафтан», каб не патрапіць пад амерыканскія санкцыі. Адны лічаць, што гэта сапраўды такая мотивація, але інші кажуть, що це просто політичний тиск Москви, мовляв, нічого не може перешкодити гэтым російським продавцам нафти поставляти її в Білорусь. А ваша версія?
Я думаю, що до той пори, поки не буде нікого пункту глядження Кремля або Ураду, а тільки будуть посилки на Reuters, ми будемо казати, що російська компанія безумовно використовує такі чутки тільки для того, щоб тиснуть на белорусский бок. Тиск видовочный, треба сегодня выкористовывать момент, как взять под контролю полностью один из нафтопрацовчих комбинатов. Уже перед тиск отрымался и белорусские нафтопродукты идут про российские порты, что дает працу, дает максимальную заработку российским компаниям. Так что сегодня нема поставок казать, что белорусские нафтопрацовчие комбинаты будут без нафты. И они будут без нафты только, когда это будет политическое решение Кремля, ну и видовочно, что нафта и газ выкористовываются Кремлем не только как коммерческие товары, а как и геополитическая зброя. И сегодня ненавито это треба разглядать як перший альбо такий показчик того, що ось прогучали такі чутки. Глядіть, чутки прогучали не про ТАСС, не про РИА Новості, а прогучали про заміжне інформаційне агентство, що ще раз каже, що російці використовують різні методи тиску на білоруські влади. Тут не тільки бізнес, кількість політика і знову спроба аджати вельми привабные активы.
Ну, а калі ў цэлым казаць пра санкцыі, якія на дадзены момант існуюць у даволі яшчэ такім слабым выглядзе, але калі будзе прыняты так званы чацвёрты пакет еўразвязам, а ўсё ідзе да гэтага, наколькі гэта можа істотна паўплываць на эканамічную сітуацыю ў Беларусі?
Тыя санкцыі, якія мы маем, яны больш такія дэкларатыўныя, больш псіхалагічныя, палітычныя, таму што, па сутнасці, гаворка ідзе пра сектаральныя санкцыі. Ведаеце, вось нават добравольна адмовіцца ад супрацоўніцтва з Беларусю у межах там гандлю угнаеннямі, нафтапрадуктамі ніхто не збіраецца. Нават тое, што мы бачым у гандлі паміж еўрапейскімі звязамі Беларусію, калі тут санкцыі там, і менавіта такая дыпламатычная вайна і адмен вельмі жорсткімі заявамі, мы бачым, што рост экспорту Беларусі ў Україну развязаў там павялічыўся больш на 70%. Ну вось вам санкцыі адно, а рэал палі і другое Нямеччына і іншыя краіны не збіраюцца адмаўляцца ад тых схемаў, якія прыносяць ім прыбытак. Так што спадзявацца, што ж нешта зменіцца, нельга, таму што нават калі вось мы бачым санкцыі супраць Расіі, а гэта трэба разглядаць як у адным такім флаконе Беларусь і Расія, Урядбескі звяз нават перад тварам таго, што робіцца з Навальным, тых забойстваў, якія там вось былі выкрыты, потом вось падрыв складу ўзбраення ў Чэхіі, і то кажуць, не, сварыцца з Расіяй не трэба, таму што ведаюць, што і газ, і нафта, усё гэта будзе, калі не непасрэдна праз беларускія кампаніі, тады будуць праз кампаніі пракладкі, якіх шмат і ў беларускіх, і расійскіх аграбаронаў, а нафтавых баронаў.
Калі ж цэлым казаць пра беларускую эканоміку, то эканамісты азначалі, што галоўная, ну, скажам, негатыўная праява, гэта быў цяжкі стан менавіта дзяржаўных прадпрыемстваў, і дзяржава спрабавала сяляк, ну, неяк размазаць гэтую праблему, перанесшы яе часткова там на банкі, часткова, магчыма, на бюджэт. Як на сёння выглядае гэтая праблема? Наўряд ці дзяржаўныя прадпрыемствы сталі раптам працаваць лепш, але што іх чакае менавіта вот з пункту гледжання ці ўлады будзе пераносіць гэтыя іхнія праблемы зноў-такі па-ранейшаму на іншых?
Ну, зноў, ведаеце, беларускія ўлады не ўпускаюць магчымасць упусціць магчымасці. Вось гэта менавіта 2021 год, які зноў добрая кан'юнктура на традыцыйныя тавары з суравіннага экспарту краіны. Выкарыстоўваеце гэтыя грошы 25% ўзросту экспарту. У вас пазітыўная сальда плацежнага балансу на 800 мільёнаў даляраў раптам апынулася. Ну, выкарыстоўваць, рабіць рэформы, рабіць прыватызацыю, але зноў трэба для таго, каб гэта зрабіць, трэба змяніць рэжым аднулення права і аднулення эканомікі, або на эканоміку. Трэба зноў вярнуцца да цывілізаваных інстытутаў развіцця, таму што сёння ні беларускай уладзе, беларускім праваахоўным сістэме ніхто не верыць. Ось, таму сёння гэта безумоўна існуе праблема дзяржаўных прадпрыемстваў, і вось у апошнім дакладзе сусветнага банку яна яшчэ раз падкрэслена, і дзяржаўныя банкі, дзяржаўныя прадпрыемствы, і тое, што нацыянальны банк ацэньвае долю праблемных крэдытаў, выданых дзяржаўнаму сектару дзяржаўным банкам на 14% ВУПу, а гэта недзе там 9 мільярдаў даляраў, гэта ўсё сведчыць пра тое, што зноў беларускія ўлады пагналіся за некімі балами і паказчыкамі, яны робяць там галачкі, ставяць усё ў нас добра, яны там звяртаюць увагу, як дрэнныя прагнозы робяць незалежныя эксперты міжнародныя арганізацыі, а на самой справе вось трэба выкарыстоўваць гэту магчымасць, а не губіць час. І менавіта вось забіццё часу і магчымасцяў, гэта тое, чым займаецца сёння беларускі ўрад.
В принципе, ранейшыя бюджэты былі з прафіцытам, на гэты раз на 21 год пачынню бюджэт, ну, пачынню за некалькі гадоў прынялі з дэфіцытам. І зараз наколькі гэты дэфіцыт могуць адчуць, ну, скажам, звычайныя грамадзяне, маюцца на ўвазе, якія сферы, дзе найбольш спатрэбіцца уціскаць, якія сферы найбольш, ну, скажам, пацерпяць ад такога рэжыму, скажам, такой бюджэтнай эканоміі.
Знаеце, ёсць беларускім бюджэце, што выціскаць, прычым гэта не там дзясяткі мільёнаў даляраў, гэта, я думаю, мільярды даляраў можна проста не даваць у рукі чырвоных дырэктароў і тых іх партнераў, якія працуюць нават у прыватным сектару, таму што ты тыя інвестыцыйныя інавацыйныя праграмы, якія мы бачым, яны акрамя амертвённага капіталу актываў, якія не працуюць і даўгоў, нічога не робяць. Вось раптам у год гэта недзе 5-7% ВУПу, гэта мы бачым там пад ведаеце пад 3-4 мільярды даляраў, так што нават калі гэтыя грошы не будуць уліты ў эканоміку, я думаю, што у сярэдняй тэрміновай перспектыве нам яшчэ будзе лепш, таму што менш будзе даўгоў. Ну але калі ўлады будуць зноў эканоміць на бюджэтніках, на лекарах, на школе, на тых на інфраструктуры, мы бачылі колькі раз там гэтыя трубы ламаліся, і нават у Менску некаторыя раёны Менска былі без вады, вось, ну тады безумоўна гэта будзе за кошт падаткаплацельшчыкаў, за кошт знішэння якасці паслугаў. Ну і зноў мы бачым сітуацыю па знешняму доўгу. На 1 траўня гэтага года нацыянальны банк паказаў, што ён нават паменшыў вось памеры налічных грошаў у абароце. Гэта вельмі такая жорсткая, адэкватная грашовая палітыка, але з ёй катэгарычна не пагаджаюцца аграрныя прамысловыя лобі. І вось калі зноў няма грошаў, няма магчымасці ўзяць на знешніх рынках, няма ўнутраных рэзерваў, і тут на дапамогу прыйдзе нацыянальны банк, вось тады гэта вось такая хрупкая, вельмі неўстойлівая раўнавага можа парушыцца, і тады мы будзем мець ну, сітуацыю не 2011 года, а 2015-2016 года. Так што ўсё залежыць ад таго, гэта такі джокер беларускай сістэмы, як будзе паводзіць сябе нацыянальны банк, ці ён будзе ўдзельнічаць у гэтым фіскальным вакханалі, ці не. На 1 траўня ён не ўдзельнічае і праводзіць замыслову вельмі такую асцярожную палітыку, што і дазваляе нам казаць пра нейкую такую тымчасовую стабілізацыю на фоне вельмі хуткага ўзросту экспарту.
Ну то бок то, калі эканоміка разглядаць менавіта як частку палітыкі, то на што ну, спадзяваліся людзі ў тым ліку з палітычных прычынаў, што эканамічныя праблемы будуць нарастаць, але на сёння мы бачым, курс стаіць, паколькі нацыянальны банк грошы не друкуе, а іншыя праблемы раптам ну, не настолькі моцныя, паколькі расце экспарт і паказчыкі даволі добрыя. Гэта можна сказаць, што беларуская эканоміка, ну, скажам, не збіраецца, ну, то, што называецца, стагніраваць ці развальвацца, а наадварот неяк пачынае расці в той момант, калі яе мала хто чакаў, перш за ўсё апаненты рэжыму.
Не, зноў, ну, адна справа стагнацыя. Стагнацыя беларускай эканомікі, ніхто яе не выключае, яна менавіта тут мы знаходзімся, таму што калі нават беларуская эканоміка будзе расці тэмпамі 0,1% ВУПу, гэта ёсць стагнацыя. А тым, што будзе развал, дэфолт, ну, казалі некаторыя людзі, якія знаходзяцца па-за межамі Беларусі, ну, гэта было больш такія палітычныя заявы, як кажуць англічане, wishful thinking, гэта тое, што не хацелі б, каб былося ў эканоміцы. Нашы прагнозы казалі, што рэзерваў у беларускай эканоміцы, гэта тое, што казаў нават напрыканцы мінулага года, хопіць нават пры санрэй, калі там грашовая маса павялічыцца на 20-25%. Мы бачым, што грашовая маса зменшылася, таму ціск на курс паменшыўся, і відавочна нацыянальны банк хоча рабіць усё магчымае, каб інфляцыя не перавысіла 10%. Яна, я думаю, значна больш, таму што нават пры гэтым паказчыку грашовай масы мы маем афіцыйную інфляцыю за 4 месяцы, гэта амаль 8,5%. Гэта страшэнна велізарны паказчык, і ён вельмі блізкі да таго, каб перасягнуць двузначную гэту лічбу. І так, няма нельга спадзявацца і нельга няма падставаў думаць, што ў Беларусі будзе дэфолт, але тое, што пагаршэнне будзе ў другой палове гэтага года, а ў 22 годзе на 100%, гэта відавочна, тым больш, што мы ведаем, як будзе ісці гандаль нафтапрадуктамі, ці будзе захоўвацца такая кан'юнктура, і як будуць адбівацца на беларускай эканоміцы менавіта гэтыя санкцыі, ці гэта будзе сапраўдны балюча і сектаральна, альбо гэта будзе тыя санкцыі, якія былі там шмат разоў, якія вельмі лёгка абходзіць пры допоможе тим більш російських покупників та російських нафтобаронів.
А з пункту гляження ось тих процесів, які знов-таки зв'язані з політикою, то, що відбувається релокація значної частки IT-сектора, то, що многі доктори вимушені з'їжджати і люди інших професій, ось це все, звісно, непосередньо не може впливати на економічний стан, а як ви бачите, ну, скажем, перспективний вплив цих процесів на білоруську економіку і соціальне життя?
Коли ми поглядимо на перспективу 3-5 років, то, безумовно, те, що кадри з'їжджають, професіонали з'їжджають, прикомандники, IT-сектор, та безлудість, яка тут робиться, ті закони, які приймаються, не звертають увагу на те, як там карають прикомандників штрафами, їх банкрутують. Це все свідчить про те, що Білорусь – це країна не тільки для життя, але тим більше для розвиття бізнесу і відкриття нових інноваційних підприємств. Це країна, яка у такому режимі, вона якби не ведаю, чи гэта такі план, чи гэта так атрымоўваецца. Просто яе рыхтуюць для таго, каб номенклатурныя сілавыя кланы Беларусі і іх партнераў, перш за ўсё з Расіі, захапілі актывы, установілі свой кантроль, а тое, што там людзі будуць там скардзіцца на тое, што заробкі ўжо будуць 300-400 даляраў, можа нават і менш, што тут будзе 3 мільёны пенсіянераў і рабочая сіла толькі 4 мільёна, што не будзе моладзі. Ну гэта гэтых людзей не турбує, тому що, ведаєте, у Придністров'ї, у Молдові десятигоддями були режими, які були під п'ятою мільярдерів, більш моцних номенклатурно-силових комерційних кланів, ну і люди там навіть дуже задоволені тим, що мають навіть які там 150-200 мільйонів доларів. Так що замість того, як вести у Європу до добробиту, які мають навіть країни Центральної і Сходної Європи, Білорусь у випадку, коли не буде перемоги політичних сил, які виступають за демократію, вольний ринок і європейськість, ну, отримає така ось молдавізація Білорусі, молдавізація не шляхом, який пойде Молдова, мабуть, ну, на ближайші 5 років, і коли не обгонить Білорусь по вупу на душу насильництва, а менавіта ось тих часов олігарха Плахотнюка, альбо Україна часов шмат олігарщини, яка була до Зеленського. Так що ось такі неблагі прогнози можна зробити, але те, що буде там некий там бунт від того, що заробки будуть падати на 25%, того з пункту гледження там відео білоруського електорату я не прогнозую.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». Гостем розмови був економіст Ярослав Романчук. Передачу вів Віталь Циганков. Заставайтеся зі свободою.
Подкасти Радіо Свобода.
Добрий день, уважаемые дамы и господа. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дрохохруст и мой коллега, политический обозреватель русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев, эксперт по Латинской Америке. Александр, добрый день.
Добрый день, Юрий.
Александр, тема нашей с вами беседы – это президент согласился на переговоры с оппозицией. К сожалению, разговор не о Беларуси, не о белорусском президенте, не о белорусской оппозиции, а о Латинской Америке, о Венесуэле. Но, тем не менее, я думаю, некие аналогии, некие примеры все-таки есть в этом решении. Итак, президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо начать переговоры о разрешении политического, экономического, социального кризиса, которая продолжается в этой стране. Объявлено, что переговоры пройдут при международном посредничестве норвежского правительства, Евросоюза и международной контактной группы. Кстати, предварительные контакты сторон уже были при посредничестве норвежцев. В свою очередь, Хуан Гуайдо, лидер оппозиции, по версии некоторых стран, президент Венесуэлы, вот в связи с перспективой переговоров призвал к смягчению американских санкций, наложенных на Венесуэлу. Почему Мадуро согласился? В конце концов, согласился на переговоры с оппозицией. А может, он и раньше соглашался, просто оппозиция не хотела. Объясните, Александр.
Вы знаете, я думаю, что тут целый комплекс причин, и нужно разобраться, какие из них первоочередные, а какие, ну, скажем так, чуть более второстепенные. И с чего начинать? Во-первых, ситуация в Венесуэле за последние 2 года стала окончательно патовой. Это понятно всем сторонам конфликта. И если бы любая из этих сторон сейчас чувствовала, что вот-вот и победа буквально у нее в руках, то вряд ли бы кто-либо, ни Мадуро, ни Гуайдо, они не согласились бы пойти ни на какие переговоры, обсуждения, примирения неизбежные и так далее. Есть еще очень важный фактор, на который надо обратить внимание. На мой взгляд, это то, что поменялась политическая обстановка и, в общем-то, власть, администрация в 2 государствах западного полушария, от которых Венесуэла так или иначе, ну, просто напрямую зависит. Я имею в виду Соединенные Штаты и Кубу. На Кубе она, конечно, поменялась, на первый взгляд, формально. На взгляд некоторых экспертов, все-таки там происходят глубинные изменения. Я имею в виду то, что Рауль Кастро, который все эти годы сохранял за собой фактическую роль руководителя кубинского государства, несмотря на то, что он передал большинство как бы властных полномочий своему преемнику, относительно молодому Мигелю Диасу Канелю, которого называют некоторые кубинским Горбачевым, хотя я так не думаю. Но вот сейчас Рауль Кастро окончательно стал, он откровенно сказал, настолько стар, что теперь Мигель Диас-Канель однозначно является кубинским лидером. Его, конечно, считают реформатором и не таким твердолобым, старомодным, упертым, догматичным идейным коммунистом, какими были все десятилетия, вот сколько мы уже, да, Кубу помним, мы с вами уже люди в возрасте, братья Кастро. Сначала Фидель, потом Рауль. Во-вторых, конечно, сменилась администрация в Вашингтоне. Дональд Трамп за все 4 года своего президентства страшно давил санкциями, давил идеологически, давил психологически, как угодно, и на Кубу, и на Венесуэлу. А я поясню, что Куба, она с самого начала утверждения чавистского, так называемого, режима власти Единой социалистической партии Венесуэлы в Каракасе, она была его и спонсором также, и финансовым, и военным, и как бы таким старшим братом-советником. И самое главное, поддерживала его идеологически. В Каракасе никогда не скрывали, что на Кубу они равняются. Но вот видите, ситуация изменилась. Администрация Джо Байдена настроена скорее на пряник, а не на кнут. Настроена на то, чтобы не додавливать режим в Каракасе, вот совсем не припирать его к стенке настолько, чтобы он не превратился уже в такую загнанную маленькую, но злобную крысу, которая остается только вот уже кусаться и теми своими маленькими зубами, которые у нее еще есть. То же самое в отношении Кубы. И сейчас идут разговоры, что все, что администрация Трампа сделала за эти 4 года, то есть замораживание всяких налаживавшихся еще при Бараке Обаме контактов, да, вот это потепление в отношениях возобновить. И, возможно, и из Вашингтона, и из Гаваны, соответственно, и Гуайдо, и Мадуро, ну, был дан такой относительно прямой намек на то, что, ребята, ну, раз уж вы не можете не договориться сами, не найти выход из этой ситуации, не одержать победу, ну, будьте любезны договариваться, ну, хотя бы за тем, чтобы у нас вы не представляли такой некую головную боль, потому что и без того, как бы, так сказать, проблем лопатой не перекидать. Вот мое мнение такое. Плюс в самой Венесуэле есть еще одна такая важная вещь, как то, что страна была разодрана идеологическим противостоянием, социальным кризисом, чудовищной нищетой и так далее. Там не было еще одного важного фактора, который называется гражданская война. Прямая, настоящая гражданская война, в которой задействованы уже какие-то третьи внешние силы. А сейчас в Венесуэле в последний год это началось. Это очень интересно, потому что там, опять-таки, задействованы очень интересные, как сейчас модно говорить, акторы. И возможно, что с одной стороны Мадуро и его окружении поняли, что лучше мы договоримся с весьма себе такими беззубыми, интеллигентными в галстуках и в очочках умеренными оппозиционерами, которые не призывают нас повесить на фонарях. С другой стороны, в окружении Гуайдо, который все больше и больше, ну, позволю себе резкое замечание, за два года объявил уже 10 окончательных дней свержения режима, ничего не добился, потерял поддержку молодежи и стал таким политическим клоуном, понял, что это его последний шанс сохранить лидерство в оппозиционном лагере. О чем я говорю? На западе Венесуэлы, которая граничит в первую очередь, потому что это важно, с Колумбией. Юг Венесуэлы – это сплошная амазонская сельва, там граница с Бразилией, но она практически непроходимая, а с Колумбией. Сейчас идут боевые действия на венесуэльской территории. Там очень много игроков, и иногда очень трудно определить, где, скажем так, начинается одна сила, где она кончается, и начинается третья. Из территории Колумбии проникают повстанческие колумбийские группировки. В первую очередь мы знаем колумбийскую группировку ФАРК, которая сейчас, ну, почти совсем потеряла свою силу. Но была еще одна все последние десятилетия. Она называлась ЕЛН, то есть Армия национального освобождения, в переводе с испанского языка. Она как раз после ухода ФАРК силу обрела, и база она всегда имела на венесуэльской территории, в вот таком венесуэльско-колумбийском пограничье. Связана она тесно, и это не секрет ни для кого, доказательств не требует, и с наркокартелями, и с какими-то местными странными группировками, которые можно назвать, знаете, такими военно-олигархическими, местными какими-то полевыми командирами, которые на некой такой идеологической базе занимаются каким-то криминальным бизнесом. И сейчас огромные территории на западе Венесуэлы, они как бы ей подконтрольны. Борьбу с ними ведет национальная гвардия боливарианской Венесуэлы, национальные вооруженные силы при участии, что стало известно в последние 3 месяца, странных таких российских военспецов. И, кстати говоря, что будет очень интересно вашим слушателям и зрителям, возможно, есть сведения о том, что также и белорусских. Никто толком не может сказать, скажем так, официально это люди в погонах или нет. И какие-то это наемники а-ля ЧВК Вагнера или какие-то другие. Негласно присланные там из Москвы или из Минска военные инструкторы, которым велено, ну, что называется, в случае попадания в плен, говорить, что мы сами по себе, и все отрицать. Частна ли это какая-то инициатива людей, прошедших там Сирию, Донбасс, Ливию и так далее, или решивших подзаработать? Похоже ли это вот на территорию, на происходящее
Александр,
в Украины или в ЦАР, никто не знает. Я пытался сам в последнее время разобраться. Есть несколько фотографий и видео, где люди с характерным таким российско, может быть, южным или, может быть, белорусским акцентом кричат какие-то военные команды, прям запись боя. И вообще вот то, что там происходит, я как раз сейчас вот заканчиваю, да. Я хочу объяснить, что это с одной стороны что-то непонятное, с другой стороны угрожающее, и вот, видимо, подтолкнувшее в том числе обе стороны к поиску хоть какого-то решения, иначе будет хуже.
Александр, ну я так понял из вашего объяснения, что оппозиция не то чтобы этих бойцов, так сказать, которые приходят из соседней страны, поддерживает. То есть оппозиция, нет. Они просто как бы... Вот наблюдают.
Оппозиция в Венесуэле – это оппозиция, а бандиты – это бандиты. И бандиты в Венесуэле есть самые разные. Их очень много, они воюют друг с другом, они воюют с правительством, они ненавидят либеральную оппозицию. Понимаете, там нет двух таких лагерей, которые можно разделить. Вот властный лагерь и какая-то консолидированная сила, которая выступает за свержение диктаторского режима. Нет, ничего подобного. Венесуэла вообще уникальна, современная. Вот последние 10, 15, 20, может быть, лет тем, что это такой... удивительно пестрый восточный ковер, и там даже города, даже столица Каракас разбита на некие такие территории, зоны влияния, живущие какой-то такой своей странной жизнью. Вот что называется, у этого района есть хозяин. Будь то это криминальные группировки или негласно поддерживаемые правительством так называемые полувоенные организации, которые на испанском местном диалекте называются коллективос, чтобы было понятно нашим слушателям и читателям с постсоветского пространства, но это аналоги таких тетушек. Да? И есть еще очень много кого, но официальная демократическая оппозиция, которая меняла лидеров, которая меняла название, которая сама очень раздроблена за последние 10-15 лет, и это ее главная беда, конечно, никакой преступной деятельности не имеет никакого отношения, и Хуан Гуайдо в своих речах, например, но практически каждый день говорит, что самая большая опасность Венесуэлы сейчас даже уже не нищета и не кризис, а вот это вялотекущая гражданская война, повальная, чудовищная, зашкаливающая преступность и в некотором роде вот такая маргинализация населения. То, что молодежь не видит другого выхода, ну, думает, а почему бы, так сказать, не жить по некому криминальному кодексу, чем умереть с голоду, а пойдем-ка мы в бандиты, будь то в уличные грабители, в нелегальные торговцы каким-то кокаином или выращивающие кто-то там коку, или просто в такие партизаны, для которых боевые действия – это средство заработка.
Александр, ну а все-таки давайте вернемся к политическому контексту. Ну, мы с вами помним, как 2 года назад Хуан Гуайдо объявил себя президентом, сказал, что есть парламент меня избирает президентом. И многие вот воспринимали это, так сказать, очередная цветная революция на пороге свержения диктатуры. Ну, вот со свержением диктатуры вышло довольно сложно. И как вышло? Вот сейчас протесты продолжаются, протестное настроение в какой-то форме проявляются. Какова, вот как бы вы описали политическую ситуацию в стране и вот как бы на стороне оппозиции больше? Насколько единая оппозиция?
Я бы ее описал как чудовищная усталость населения от того, что оно не видит для себя выхода, оно уже, разумеется, та часть, вернее, его, которая всегда была недовольна тем, что происходит там последние 20 лет, ненавидит правящий режим, но при этом оно разочаровалось в своих лидерах. Потому что, смотрите, я не раз об этом говорил, в венесуэльской оппозиции с самого начала наблюдалась какая-то такая вялость, нежизнеспособность и неспособность договориться друг с другом. Они чаще, я имею в виду лидеров венесуэльской оппозиции, яростно ругались между собой, чем консолидированно выступали против чавистской верхушки, против Уго Чавеса, а потом против Николаса Мадуро. Сначала был там 10 лет назад один пассионарный лидер, Энрике Каприлес. Куда он исчез, кто его сейчас помнит, кто о нем вспоминает. Потом был Леопольдо Лопес, который действительно был смелый, такой пассионарный, яркий мужчина. Он был арестован, провел некоторое время в тюрьме, сильно потерял там здоровье, вышел на свободу, пытался о чем-то договориться с Хуаном Гуайдо. Вместе они в какой-то момент появились даже 1.5 года назад на улицах Каракаса, когда произошла попытка такого странного военного путча, когда маленькая часть военных и спецслужб перешла на их сторону, и повязали они синие ленточки на рукава. Синяя ленточка – это был символ протеста. А ничего у них не вышло. После чего Леопольдо Лопес махнул на все рукой и вместе с женой, очень известной во всей Латинской Америке такой женщиной, потому что она чемпионка по нескольким видам спорта, она такая яркая, эффектная, красивая, выступала часто с речами за него. Они вместе эмигрировали, фактически бежали в Испанию. И сейчас ведут себя там довольно тихо, но периодически появляются, знаете, вот на каких-то таких зум-конференциях, как у нас сейчас с вами разговор проходит, и говорят красивые и правильные речи. Но на венесуэльский народ, конечно, не будет слушать никакого бывшего своего вожака, который оказался где-то там за океаном и ничего уже, может быть, не понимает в сегодняшнем дне и ни на что не оказывает влияния. Потом появился Хуан Гуайдо с таким своим обликом интеллигентного университетского профессора, который говорил все очень правильно и вроде бы пассионарно, но никакой реальной силы не обладал. Нужно понимать, что за Николасом Мадуро по-прежнему вся власть. На его стороне Верховный суд, на его стороне армия, полиция и спецслужбы, и в минувшем декабре были выборы в тот самый парламент, Национальную ассамблею Венесуэлы, которую якобы возглавлял Хуан Гвайдо, которая считалась оппозиционной, которая провозгласила его временным президентом. И после чего вот это все двоевластие в Венесуэле началось. Так вот, эти выборы официальные Хуан Гвайдо проиграл. Большая часть венесуэльцев проголосовала за ставленников Мадуро. Почему это произошло, можно поговорить отдельно. Конечно, выборы были сфальсифицированы, конечно же. Избиратели действительно, это масса видеозаписей, свидетельств были подкуплены буквально вот за еду, за продуктовые пайки, за картонные коробки. Но, тем не менее, тот, как бы сказать, довольно позорная клоунада, которая предшествовала этим выборам в стане самих оппозиционеров, простой венесуэльский люд, который очень нищий и очень несчастный, а его положение мы тоже можем поговорить отдельно, она от Гвайдо оттолкнула, потому что это надо было видеть. Я сам смотрел это можно было посмотреть в Ютьюбе в прямом эфире, как 10 человек ругались между собой, идти на эти выборы, не идти консолидированным блоком, что нужно заявить, бойкотировать ли их, объявить ли их фальсифицированными, попросить ли помощи у США. Продолжалось это 2 часа, у этих 10 человек было примерно 15-20 мнений. Потом они расплевались и разбежались, поругались в прямом эфире друг с другом. Но кто пойдет поддерживать таких лидеров, кто, так сказать, представит их знаменем народного протеста? А у молодежи венесуэльской сейчас появляются свои совсем такие мальчишеские лидеры, которые в силу возраста, видимо, требуют немедленных терактов, там, поджигания улиц, возведения баррикад. Вот вся эта агрессия, усталость, нищета накопившаяся, неудовлетворенность вот этими, знаете, умными дядями, которые очень много говорят и ничего не делают в белых рубашках и в галстуках, она привела к тому, что половина венесуэльской молодежи идет в бандиты, а половина венесуэльской молодежи просто на свой страх и риск от отчаяния и от безвыходности вот, ну, кидается бутылками с зажигательной смесью в полицейских. Ну, конечно, это ничего не изменит.
Александр, 2 практических вопроса. Сколько сейчас в Венесуэле политзаключенных и где находится Гуайдо физически?
Ну, Гвайдо по-прежнему находится в Каракасе, его никто особо так вот и не старался, как бы сказать, схватить, арестовать и куда-то посадить, хотя последние 2 года он практически ежедневно говорилось об этом. Опять-таки, Венесуэла – это такая, знаете, страна постоянного прямого телевизионного эфира. Это задал еще Уго Чавес. Там заседания правительства, решения любые, обсуждения, там ничего не происходит за закрытыми дверями. Или нам так кажется, нам показывают такую картинку. Венесуэльский фактически президент Николас Мадуро, это, наверное, одна из самых медийных персон в мире сейчас. Он многие часы каждый день проводит в прямом телеэфире, пытаясь подражать своему великому по-своему такому кумиру Уго Чавесу. Прямой телеэфир с президентом, во время которого он обсуждает там нехватку электроэнергии или туалетной бумаги, и это все перемежается народными куплетами или танцами в его исполнении. Он может вскочить из-за стола, сплясать какую-нибудь там венесуэльскую кадриль, спеть довольно похабную, кстати говоря, на народном языке частушку, обратно сесть за стол, подписывать указы. Ну, может быть, в чем-то с Александром Лукашенко это такая, знаете, показная простота его роднит, но все равно Александра Григорьевича, я поющего матерные куплеты в прямом телеэфире национального телевидения, я представить не могу, конечно. А вот Николаса Мадуро могу. Он такой неталантливый подражатель Уго Чавеса. Так вот, призывы арестовать, расстрелять и повесить Хуана Гвайдо звучат последние 2 года. Если даже сам Николас Мадуро, ну, не так уж ярко об этом говорит, но его ближайшее окружение, например, такой человек по имени Диосдадо Кабельо, который фактически серый кардинал венесуэльской политики, его правая рука Николаса Мадуро, а говорят, что на самом деле его голова, но каждый день выступал в... Я уже говорил о том, что Венесуэла – это такой театр абсурда. Они же создали еще, помимо Национальной ассамблеи, вот этого парламента оппозиционного Гвайдо, так называемый альтернативный парламент, конституционную ассамблею. И она тоже работала. Так вот, там он стоял рядом с министром обороны, генеральным прокурором и каким-то еще судьей всей из правительства Мадуро. И вот они говорили: давайте мы сейчас пойдем и арестуем Гвайдо. Давайте, говорили они. Потом что-то им мешало, и так продолжалось 2 года. Хотя где Гвайдо находится, все знали. Возможно, он им был нужен за тем, чтобы они боялись, что вот если мы Гвайдо сейчас, что называется, придавим, исчезнет он из политической сцены, может появиться настоящий лидер такой, вот, который будет действовать, а не говорить, и который народу понравится. По-своему, Гвайдо им был выгоден своей беззубостью. Но вот ничего вот не происходит с тех пор. Патовая ситуация, как я уже сказал. Но иногда мне самому даже трудно объяснить вот степень вот этой абсурдности, которая есть. Люди, которые готовы застрелить друг друга, потом как бы постреляв немножко, могут сесть и выпить вместе, обсудить текущие дела. И это происходит как на самом высоком уровне между вот Николасом Мадуро и Хуаном Гвайдо, так и на уровне вот местного какой-то муниципально-районной власти. Там одна улица принадлежит оппозиции, а вторая улица принадлежит вот сторонникам Мадуро, вот этим самым коллективам-титушкам, которых я уже упоминал. У них у всех, например, есть там свои какие-то районные даже средства массовой информации, радио и так далее. Вот сначала они стреляют, палками кидаются с крыш друг в друга, но потом вроде как-то наступает какой-то такой народный праздник, ну, все сели за столом на улице, выпили друг с другом, поругались, конечно, разбежались, на следующий день опять будем делать революцию или контрреволюцию. Объяснить это, знаете, вот нам с вами очень тяжело, это надо видеть и надо понимать, ну, что называется, вот такая у них политическая культура.
Александр, а вот насчет заключенных, ну, может, да, быть, вы спросите, это очень формальный вопрос.
Извините, я скажу. По некоторым оценкам около 60 тысяч. Но кого считать политзаключенными, а кого нет, довольно сложно разобраться. Естественно, я уже говорил, что в Венесуэле уличная преступность, организованная преступность страшная. Часто бывает, надо это признать, что любой как бы бандит, взятый с поличным во время совершения преступления, тут же немедленно надевает на себя вот ту самую синюю ленточку, говорит о кровавом режиме, о том, что он всегда выступал против Мадуро, что по политическим мотивам, что я партизан. С другой стороны, венесуэльская основная, их несколько, мадуровская, тайная спецслужба, тайная полиция, она называется СИБИН, считается одной из самых страшных в Латинской Америке. И все знают, что в Каракасе давным-давно уже туристов нет. Три таких больших старомодной постройки 60-х, 70-х годов отеля, гостиницы, многоэтажных таких, это огромные здания, они превращены в тюрьмы для противников режима с подвалами. Там сидел в одной из них, например, и упомянутый мною оппозиционер Леопольдо Лопес. И там творится страшное, там пытки, издевательства, зверства. И вот таких вот подсчетов, ну, их очень мало. Есть, например, цифры, касающиеся наших с вами коллег, венесуэльских журналистов, в первую очередь независимых, которые еще остались в стране. В среднем на каждого журналиста нападают раз в неделю. И устраивают против них провокации, избиения. Этому масса свидетельств. Похитили, застрелили прямо на улице на глазах у детей, зверски сбили до инвалидности, продержали без всякого даже предъявления формального обвинения пару месяцев в тюрьме, и потом какого-то там несчастного ободранного выкинули из кабины грузовика прямо посреди улицы, чтобы, что называется, другим неповадно было. У меня даже пара, ну, не знакомых, но таких отдаленных, косвенно знакомых, пострадавших личных, которых я знаю, вот есть, они рассказывали ужасные вещи об этом. И о том, как сейчас приходится журналистам в Венесуэле.
Следующий мой вопрос – это по поводу, ну, вот как бы юридического статуса. Ну, мы помним, что вскоре после того, как Хуан Гуайдо объявил себя президентом, было несколько признаний, в частности, Соединенными Штатами, несколькими странами Евросоюза, что вот Хуан Гуайдо – президент Венесуэлы, а Николас Мадуро – это узурпатор. Прошло, ну, вот почти два года. Вот юридически и дипломатически, условно говоря, когда приезжают новые послы, они доверительные грамоты кому вручают? Вот какие политические последствия того, что как бы Соединенные Штаты не признают Мадуро президентом? Ну, я так понимаю, в Каракасе есть американское посольство. Вот посол, он как бы с кем общается?
Американское посольство в Каракасе практически уже не действует, персонала там нету, и посол, хотя формально назначен, он сейчас находится в Вашингтоне. И общается он с представителями Гуайдо. Что касается других государств, ну, видимо, они вынуждены себя вести, вот что называется, как-то так между струйками. Ну, вот как много десятилетий не знали они, как одновременно поддерживать отношения. Такой пример, может быть, политическо-исторический, с Китаем и с Тайванем. Ну, вроде как те страны, которые признали 2 года назад, надеясь, что вот сейчас все изменится, Гуайдо президентом, они его по-прежнему президентом признают. При нем есть какие-то там формальные, наверное, представительства или какие-то спорадические контакты идут, но фактически-то власть принадлежит Мадуро. Государство функционирует очень плохо, но все равно руководимое министерствами, судами и так далее Мадуро, и с этим надо что-то делать. Поэтому негласно, конечно, фактически контакты такие страны, как Испания, Норвегия, упомянутая вами, где пройдут вот эти очередные переговоры, Германия или Япония, они стараются, конечно, иметь дело в основном с официальным Каракасом. Ну, а Россия, Китай, Иран, очень большая часть мира, разумеется, никогда Гуайдо никем, кроме мятежника и преступника, не называла. Они, само собой, конечно, всегда радостно бывают приняты в дворце Мирафлорес в Каракасе, где, собственно, Николас Мадуро и торжественно ведет свои смешные телеэфиры откуда.
Ну и теперь, собственно, про переговоры. Переговоры, ну, я так понимаю, еще на очень предварительном уровне были просто контакты, так сказать, такие прелиминарии, так сказать, там, на уровне шерпов. Вот какие позиции сторон? Ну, если его сравнивать с Белоруссией, то Белоруссия, скажем, там, позиции предъявляла претензии, значит, требования, что, значит, прекращение репрессий, освобождение политзаключенных и новые президентские выборы. Вот какая-то формула у каждой из сторон, у оппозиции, у власти вот есть такая формула. Ну и второй вопрос я уже сразу задам. Как бы, вот какой прогноз? Они вообще могут договориться? Или просто Мадуро использует, вот, ну мы начали переговоры, так снимайте санкции, блин, раз так.
Мадуро, безусловно, в более выигрышной позиции. Именно так оно и будет. Вы правы. Я думаю, что как только первая встреча где-то там в Норвегии произойдет, конечно, Каракас будет кричать о том, что смотрите, какие мы миролюбивые, они же мятежники, государственные преступники, но мы вот с ними ради блага народа согласны договариваться о счастливом будущем нашей Родины. Конечно же, снимайте санкции, позволяйте нам летать на наши виллы в Майами и так далее и тому подобное. Сделать им это будет очень трудно, потому что масса подтвержденных свидетельств того, что режим военные венесуэльские, окружение Мадуро вовсю, по уши просто там замешаны в наркоторговле, в контрабанде нефти и во многих других вещах. И ну, Запад, на мой взгляд, он потеряет лицо просто, если он людей, против которых и прокуратурами выдвинуты доказанные обвинения, да, вдруг внезапно все это забудет, куда-то заметет под ковер и согласится с ними вновь, как бы улыбаясь, сидеть за одним столом и что-то там обсуждать. Гуайдо, он понимает, что вот его политические часы тикают до такой степени уже вот без 5:12, что ему нужно что-то сейчас предложить. Если он будет выступать исключительно с политическими заявлениями, но он их говорил, как бы вот эти речи произносил 2 года. Новые выборы, прекращение репрессий. Для них сейчас, для обоих сторон, я имею в виду, я думаю, будет такая, знаете, такой спасительный выход говорить о том, говорить о том, с чем, безусловно, и так все согласны. Это выведение народа из невероятной запредельной нищеты, а, в общем, Венесуэла из экономического кризиса. Это удивительно, да, это богатейшая, феноменально богатая страна с самыми большими разведанными в мире запасами нефти, которые превышают запасы нефти всего Персидского залива. Там 96% людей, по последним данным международных организаций, живет в бедности, 97% так или иначе регулярно не доедают, а средняя зарплата венесуэльцев, вот если посчитать по всей стране, это 72 американских цента в день. если на все на это еще как бы наложить пандемию последнего года, тотальную нехватку минимальных средств гигиены, о каких там санитайзерах можно говорить, если, или масках медицинских, и респираторах, если мыла и стирального порошка нет и никогда не было для простого народа. Если вспомнить, что из страны за последние 10 лет эмигрировала 6-я часть населения в поисках лучшей жизни от бедности по экономическим причинам, это около 5-6 миллионов венесуэльцев. Но за последний год из-за пандемии они потеряли работу. В соседних странах, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Перу, и вернулись около 2,5-3 миллионов людей на родину, вообще без всяких средств существования. Это вот несчастные голодные оборванцы, которые бродят по улицам и не знают, что делать. Но часть их, я уже говорил, она сбивается в криминальные стаи. Вот это та программа, на которой они могут сойтись и чего-то добиться. Чего совершенно непонятно, потому что для этого надо радикально менять вот эту идеологизированную, пронизанную военными на каждых постах, которые ничего не умеют, кроме как стрелять и командовать, да, не умеют управлять ни экономикой, ни финансами, ни культурой, там, ничем. И эту систему как бы надо сменить, вот что называется, снести все, разметать по бревнам и на новом фундаменте что-то строить. Этого не будет. Прогнозы мои поэтому очень такие неутешительные, но весьма большое время это займет. Просто потому, что в Венесуэле, как мы видим, все долго движется. И все очень стороны так любят власти, звук собственного голоса, что они не заинтересованы в каком-то быстром решении. Потому что если они быстро о чем-то договорятся на бумаге, им надо будет показывать, как они это делают. А делать они этого не сумеют. А пока они будут сидеть где-то в Норвегии, пить кофе за столом, может быть, не один год договариваться о путях спасения Отечества, они будут на коне, они будут заметными фигурами, к ним будет привлечено внимание всего мира, и, собственно, народ, наверное, ну, будет надеяться на то, что ну вот-вот они сейчас договорятся о чем. О чем? Вы спрашивали меня о прогнозах, то прогнозы делать дело неблагодарное, у меня как бы нет сейчас никакого прогноза, но будет долго, завтра решения ждать нельзя.
Ясно. Ну и, как говорится, на этой оптимистической ноте мы с вами закончим. Спасибо вам большое, Александр. А нашим зрителям я напомню, что за тем, как все-таки будут события развиваться и в Венесуэле, и в Беларуси, которая оказывается очень похожей во многом на Венесуэлу, они могут следить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Пільний і критичний слухач Радіо Свобода, який говорить доброю білоруською мовою, з видатним вимовленням, але ховається під псевдонімом «Нарачанський селянин», задав цілу низку питань і мені. Чакане питання про ім'я Вінцук, яким я зовуся.
Вінцук – це чи м'яношка, чи це неке секретне ім'я, якої в літературі буває. Ну, так ось неке тут діда у нас Вінцуком звали, а його в паспорті він був, здається, Вінцент.
Ні, ім'я Вінцук мені ніякий не псевдонім. Поводля пашпорту я Валянцін, але гэтае лацінскае спаходжанне ім'я мае традыцыйныя беларускія нацыянальныя формы Валенты, Валент, Валянцей, Валянцюк, а таксама і Вінцук. Калі майго власнага сведчання не даволі, то спашлюся на аўтарытэт выдатнага беларускага славіста і дыялектолага Вячаслава Вярэніча. Ён у прафесійным навуковым часопісе «Беларуская лінгвістыка» у 77-м годзе пісаў:
на Беларусі кананічныя формы «Валенты» і «Вінцэнты» часцей за ўсё супадалі ў адной гутарковай форме «Вінцук».
Правда, згадаў Вярэніч гэта ў сувязі з паходжаннем праклёну «каб цябе ванцак забіў». Але пра значэнне праклёну распавяду іншым разам у адпаведнай тэме. Цяпер, каж мне, рупіць ізноў звярнуцца да праблемы беларускіх нацыянальных формаў імёнаў. Ці сапраўды імя Вінцук усяго толькі гутарковая, як бы няпоўная форма ад так званых афіцыйных імёнаў Валенты ці Валянцін ды Вінцэнты ці згаданы нарачанскім селянінам Вінцэнт?
Помніш ты, Гана, шчаслівы момент, я граў раз на дубцы нябу, шык Вінцэнт, а нём ад спакойна, спакойна дыжаў, і месячык ясны на нас пазіраў.
Нагадаю, большыня наших цяперашніх хрысціянскіх імёнаў іншамоўнага, габрэйскага, грэцкага, лацінскага паходжання. Яны прыходзілі ў беларускую мову рознымі шляхамі, але ўсе адаптаваліся да беларускага вымаўлення, абрасталі ўласна беларускімі суфіксамі, даставалі непаўторна беларускімі. Яшчэ ў даўнейшай нашай мове ані не было проціпастаўлення імёнаў так званых поўных ці кананічных ды простанародных. Людзей знатнага роду маглі зваць, напрыклад, так. Намеснік Смаленскі і кашталян Віленскі Сенька Гедыголдавіч. Гэта той самы, што вёз з Ватыкану каралеўскую карону Вітаўту. Сенька ад Сімяон, Сымон, або Гальшка Астроская, няшчасная сірата з князькага роду Астроскіх. Гальшка ад Альжбеты ці Лізаветы. На фоне нашай шматканфесійнасці ды статутнай дэмакратыі не было культу стандартызаваных так званых поўных царкоўных імёнаў. Беларуская традыцыя наймення людзей была блізкая да скандынаўскай, ангельскай ці харвацкай і моцна рознілася ад расейскай. У Расеі ж, дзе праваслаўная царква выконвала адміністрацыйныя функцыі, так званыя кананічныя імёны царквы замацаваліся як абавязкова афіцыйныя. Расейцы ў пашпарце будуць Семён і Елізавета, а Сеня ці Ліза яны могуць быць толькі дома і для сяброў. У беларускай і расейскай традыцыях паняцце памяншальных формаў імёнаў рознілася кардынальна. Шматлікія беларускія формы ўтвараліся і ў даўніну, і ў дыялектнай мове пры дапамозе суфіксаў. Вацлаў Ластоўскі, які першы пачаў даследаваць наш іменнік, паспрабаваў вызначыць узростава-статусную іерархію суфіксальных форм.
Маткі дзяцям падбіраюць песлівыя імёны. Гэтак Антон будзе Антик, Юры – Юрцік, Міхайла – Місь, Міхцік, Гаўра – Гаўрык і гэтак далей. Калі ж хлапца апранулі ў порткі, ён ужо работнік, дык і імя яго дзелавое – Пятрук, Антук, Юрка і гэтак далей. Але вось хлапец падрос, і самі сабой замяняюцца антукі ў антоляў, петрукі ў петрасёў, юркі ў юрасёў. Урэшце прыходзіць пераход з рабяцкага стану ды ў мужскую славу. Тут ужо і сам Бог судзіў Ігнасю, Місю, Аркасю, Кастусю пераўтварыцца ў Ігната, Міхайлу, Аркада, Кастуша і гэтак далей.
Так пісаў Ластоўскі ў 23-м годзе. І ўжо тады ён бедаваў, што іерархія не зберагаецца. Зрэшты, пэўна, такая схема і не была ўсюды існая, а хутчэй дадуманая Ластоўскім. Скажам, імёны на «ук-юк». Ластоўскі лічыў іх знакам пастузскага стану. Але нездарма ж нямала нашых адраджэнцаў пачатку 20-га стагоддзя свядома карысталіся формамі імёнаў на «ук». Адзін з пачынальнікаў беларускага палітычнага руху і нашаніўства Вацлаў Івановскі прыбраў сабе псеўданім «Вацюк Троіца». Купала пэўны час пісаўся «Янук». І Дуніна Марцінкевіча, публікуючы творы гэтага выдатнага беларуса 19-га стагоддзя, нашаніўцы называлі «Вінцуком», каб ён не атаясамляўся з іншымі народамі, напрыклад, палякамі. А паэт Паўлюк Трус, памятаеце? Урэшце, наш сучаснік Сярджук Сокалаў-Воюш. Усе сталыя, а галоўныя свядомыя сваёй беларускай місіі людзі. То бальшыня беларускіх нацыянальных формаў імёнаў ніякія не гутарковыя і не памяншальныя, а самадастатковыя. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.